Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы аўторка 15 сакавіка.
Як усё згарнуць, каб Пуцін не выглядаў тым, хто прайграў? Вынікі 20 дзён вайны ва Украіне.
Выхад расійскіх войск з украінскай тэрыторыі і выплата рэпарацыі украінскай стараны.
Калі не будзем жартаваць, зусім загнемся. Гісторыя кіяўлянкі, у чый дом трапіў аскепак расійскай ракеты.
Я прекрасна понимаю, што даже если все тут положат, развалят, не ставят камня на камне, все равно восстановят, будет все хорошо.
Сельская гаспадарка не заколосится. Як Беларусь переживе дефицит ежи у свете?
Мы практически основными продуктами питания обеспечиваем себя сами.
Про гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
20 дзён ва Украіне ідзе вайна, і пакуль яе не могуць спыніць ні еўрапейскія санкцыі, ні перамовы паміж Кіевам і Масквой, ні, на жаль, патрыятызм украінскага народа, які робіць усё магчымае і немагчымае, каб прагнаць са сваёй зямлі расійскіх байцоў.
Баявыя дзеянні працягваюцца штодзень, але расійскае войска прасоўваецца не хутка. Некаторыя аналітыкі мяркуюць, што гэта звязана з недахопам рэсурсаў узброеных сіл ворагаў.
Больш за тое, па словах Владзіміра Зялэнскага, расійскія войскі сталі адной з крыніц забеспячэння украінскай арміі. Яны бягуць з поля бою і кідаюць рыштунак. Мы бярэм трафеі і выкарыстоўваем іх для абароны Украіны. Ім такое не магло і ў страшным сне здацца, кажа Владзімір Зялэнскі.
Прэзідэнт Украіны таксама падзякаваў грамадзянам Расіі, якія пратэстуюць супраць вайны. Асаблівую падзяку ён выказаў работніцы расійскага першага канала Марыне Аўсянікавай, якая 14 сакавіка уварвалася ў прамы эфір праграмы «Час» з антываенным плакатам.
Напярэдадні Марына запісала відэазварот са шкадаваннем аб тым, што працавала на канале некалькі гадоў і патурала распаўсюджванню хлусні. Давайте паслухаем.
То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек – Владимир Путин. Мой отец – украинец, моя мать – русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее, как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну. И наши братские народы еще смогут примириться. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяло зомбировать русских людей. Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще 10 поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны. Мы русские люди, думающие и умные. Только в наших силах остановить все это безумие. Выходите на митинги. Нічого не бойтесь. Они не могут пересажать нас всех.
Таким чином, незалежную Украину подтримливаюсь во всем цивилизованном свете. И навод у самой России, керовник якое напал на Украину с самолетами да ракетами, знаходятся люди, якія говорить войне не.
Як будуць развівацца падзеі далей і што павінна адбыцца, каб вайна ўсё ж скончылася? На гэта да іншае надзённае пытанне журналісту Еўрарадыё адказваюць дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда і аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка.
Ва Украіне 20-ты дзень ідзе вайна. Якія яе вынікі можна падвесці на цяперашні момант? Дырэктар Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда лічыць так. Галоўны вынік у тым, што ў Расіі не атрымаўся і ўжо не атрымаецца бліцкрыг.
Расія не сумела захватіць ні аднаго абласнога цэнтра, кроме Херсона. И ее, если посмотреть на карту, то ее контроль ограничивается преимущественно дорогами. И то далеко не всеми дорогами. Поэтому говорить о каких-то серьезных успехах России всерьез не приходится. Украинская власть не развалилась изнутри. Украина не погрязла в политических противоречиях. Украинцы продолжают волонтерскую деятельность, продолжают поддерживать своих защитников. А Россия продолжает военное преступление. На самом деле, терпение Путина, ну, он уже получил конкретно по морде в Украине. И в этом вопросе ни у кого не должно быть никаких сомнений.
Аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Мажейко каже, что, не глядя на отсутность поспехового блицкрыгу, России удается нарошивать наступ.
Удается захватывать, пусть не какие-то не самые выдающиеся, но тем не менее, населенные пункты на востоке Украины, постепенно там укрепляться в каких-то ключевых точках инфраструктуры, таких как Запорожская АЭС, и постепенно начинают создавать какие-то оккупационные администрации в захваченных городах. Украине удается противостоять превосходящей ее количественно и, очевидно, экономически российской армии. Удалось не потерять какие-то не только территориальные позиции, но самое главное – моральный дух армии. Украинцы не чувствуют себя сломленными и проигравшими. И Украине удалось, в общем, ну, по сути, не пойти на сдачу суверенитета и на создание какой-то марионеточной власти, чего хотела бы Россия. И еще очень важная вещь, удалось создать консолидированную позицию Запада, который поддерживает Украину, да, пусть поддерживает не так, как многим бы хотелось, там, да, не создано какого-то закрытого неба над Украиной, Украине не удается пока получать, например, авиацию из Польши, но, тем не менее, консолидированная позиция Запада есть, и я думаю, это как раз то, чего Россия не ожидала. Россия бы предпочла видеть деконсолидированную Европу, Европу в конфликте между собой, в конфликте с Америкой, и тем более не поддерживающую консолидированную Украину. В этом смысле, да, Украине, я бы сказал, дипломатическая победа на стороне Украины.
Цікавимся у Вадима Мажейки. У чем зараз заключается тактика обоих боков?
Я бы сказал, что тактика Украины заключается в том, чтобы, с одной стороны, максимально мобилизовывать свое население, как в виде вступления в территориальную самооборону, так и в виде различных действий в поддержку украинских военных сил, и это, в общем, удается. И, с другой стороны, это мобилизация всей внешней поддержки, чтобы все страны, которые поддерживают Украину, которые против военной экспансии России, чтобы все эти страны в той или иной степени участвовали в конфликте на стороне Украины. Будь то поставки Украине какого-то оружия или гуманитарных грузов, или санкции против России, вот это все Украине удается мобилизовывать. Что касается России, тут, опять же, сложно сказать, насколько Кремль ставил на блицкриг там, за 3 дня захватить Киев, но, тем не менее, сейчас Россия, да, судя по всему, рассчитывает на такое постепенное давление, постепенный и небыстрый многомесячный захват украинских городов, спровоцирование гуманитарного кризиса для давления на киевские власти.
А ці може Путін після звісток про неудачу російського війська стратить терпіння і віддати загад на тотальне знищення цивільної інфраструктури України?
Я думаю, що на самом деле рівнять авіацією українські міста для Путіна чревато тим, що Запад може пересмотреть своє рішення і все-таки предоставить Україні швидше свої зенітно-ракетні комплекси, или, например, зенітно-ракетний комплекс С-300, який стоїть на вооруженні словацької армії, или даже передати МиГ-29, який на сьогоднішній момент для України були б дуже неплохим підспорьем.
Білоруський експерт нагадує, що бомбардировка російськими військовцями цивільних в Україні для Путіна це, умовно кажучи, контрольний стріл у можливість переманити українців на свій бок.
Російська армія, авіація і артилерія наносять постійні удари по громадянській інфраструктурі українських городів. Причем такие города, как Харьков или Мариуполь, это как раз города востока Украины, как раз с русскоязычным населением. И нанося вот такие удары по как раз по русскоязычной Украине, в этом смысле Путин наносит удар по своему возможному украинскому электорату. То есть все те люди, которые в Украине были максимально пророссийски настроены, вот именно по ним сейчас бьет российская армия. Российская армия бьет не по Львову, не по Ивано-Франковску, а по Харькову и Мариуполю. И в этом смысле, с точки зрения любой вообще электоральной поддержки, то, что сейчас делает российская армия, это она бьет по себе.
Цікава, як рускі світ планаваў замацавацца ў выпадку перамогі? Кантроль усёй тэрыторыі Украіны – вельмі затратнае мерапрыемства. Да гэтага варта дадаць эканамічную блакаду Расіі і люты супраціў украінцаў.
Для оккупации такой большой страны, как Украина, у России нету ни военных сил для того, чтобы удерживать такие территории с населением, которое, в общем, не будет лояльно и, наоборот, будет активно партизанить. У России нету экономических сил для того, чтобы обеспечить какую-то более-менее уровень жизни на этих территориях. У России нет административных сил для того, чтобы всем этим управлять. И, по сути, сейчас у России нет никакого понятного выхода для того, чтобы объявить себя, в общем, победителем в войне и как-то все это свернуть. И при этом, чтобы Путин остался на троне и не выглядел проигравшим. Такого понятного России выхода нет. Такой выход мог бы быть, если бы операция была закончена там, условно за 3 дня, Киев был захвачен, марионеточное правительство согласилось на все требования России, вот тогда было бы, соответственно, это все произошло бы до того, как, в общем, Европа спохватилась санкциями. Да, такой сценарий теоретически можно было себе представить, но он уже, очевидно, не реализовался.
Тым часам некалькі раундаў перамоваў Украіны і Расіі амаль ні да чаго не прывялі. Што павінна здарыцца, каб дыпламаты змаглі знайсці агульную мову?
Я не верю в плодотворныя переговоры с Российской Федерацией. По той простой причине, что позиции Украины и позиции России диаметрально противоположны. И для того, чтобы их сблизить, нужен не только здравый смысл, которого у Путина нет, но и нужен какой-то качественный посредник. Таким посредником, ну, может быть, возможно, Реджеп Эрдоган. Возможно, даже не знаю, еще кто. Лукашенко таким посредником быть точно не может. Он замаран уже поддержкой Путина, и никто его не будет всерьез воспринимать как посредника. В сегодняшней ситуации все хотят мира. Но Украина, я думаю, не воспримет мир любой ценой. Потому что мир в нашей ситуации предполагает получение неких гарантий, не только российских, но и гарантий международных, достаточно масштабных. Плюс выход российских войск с украинской территории и выплата репараций украинской стороне. Если этого не будет происходить, если мы всего этого не будем получать, то политическое руководство Украины просто не сможет пойти на подобное мирное соглашение, потому что это, ну, просто нереалистично. Переговорную позицию Украины создали украинские защитники. И поэтому нашим руководителям придется сверять часы с теми, кто защищает страну. А Путин, по-моему, он же ведь одержим идеей подчинить себе Украину. И даже поражение российской армии, уничтожение российских захватчиков, уничтожение колонн российской армии в Украине, оно не подталкивает его к рациональному решению. Он, очевидно, хочет уничтожить Украину. То есть это стремление у него никуда не исчезло. Ну что ж, у нас нет другого выхода, мы будем бороться дальше.
Які прогноз относно боевых дзеянняў и политической ситуации можно зарабить уже теперь?
Однозначный или высоковероятный прогноз на ближайший месяц дать в целом нельзя. Но учитывая, как развиваются события, главным вызовом для Украины в ближайшие месяцы станет какое-то воссоздание гражданской инфраструктуры или создание альтернативной инфраструктуры, которая позволила бы обеспечить существование людей на территориях на левобережной Украине, существование, будь то снабжение продовольствием, снабжение топливом, соображение, какая-то доступность медицинской помощи, в общем, для того, чтобы так или иначе более или менее нормальная жизнь была доступна гражданскому населению. Вот это будет сложно, с учетом того, что Россия бьет именно по инфраструктуре, старается захватить какие-то ключевые энергетические узлы, старается уничтожить с помощью артиллерийских ударов склады топлива и продовольствия. И это налаживание вот именно такой гражданского существования станет для киевских властей сейчас вызовом. Соответственно, вызовом для России станет какое-то налаживание жизни в захваченных территориях, для того, чтобы Россия могла, российская армия могла как-то продвигаться дальше, а не только постоянно бороться с какими-то партизанскими действиями на территориях, которые уже вроде бы военно подавлены.
Вадим Мажейко подкресливает, что шмат у чим от того, накольки Киеву и Москве удастся вырешить эти задачи, будет формоваться их имидж у очах тех, кто живет на подконтрольных территориях. Информационная служба Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. На теннисном турнире у Indian Wells у Виктории Азаренко здарился нервовый взрыв. В другом сете поединка 1-16 финала за Леной Рыбакиной из Казахстана после черговой двойной помылки белоруска заплакала. Некий час она не могла протягнуть гульню. Агулом у матча у Азаренко были 8 двойных помылок. Она проиграла с ликом 3-6-4-6. У плей-офф белорусской экстралиги хоккеисты Гродинского Нёмана обыграли Гомель 2-0. Яны вырвались у чвертьфинальной серии наперед 2-1. Металлург после перемоги над Динамо Молодечь на 6-1 лидеры у серии 3-0. Призначена дата суда Белорусского фонду спортивной солидарности супрать УЕФА. Спортивный арбитражный суд у Лозанне разглядит иск 28 красавіка. Основная претензия до организации – отмова провести расследование по фактах серьезных порушений, здійсненных Белорусской Федерацией футбола. Былая белорусская биатлонистка, а теперь удельница украинской сборной Дарья Блажко расповела у Инстаграм, как была под бомбежкой российской авиации у Чернигове. Она приехала туда на лыжную базу после Олимпиады. Некий час Блажко хавалася у подвалах, покуль не удалось выехать с города. Свой оповед спортсменка подтверждая фото и видео. Это были новини спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Раніцай 15 сакавіка кіеўлянка Ліка Крычатова была ў сябе дома на Падолі. Раптам дзяўчына пабачыла яскравы выбліск святла, пасля чаго быў моцны хлапок.
У кватэры адразу выбіла ўсе вокны ды дзверы. Ліку не зачапіла, бо яна схавалася на калідоры.
Ачуняўшы ад шоку, дзяўчына ўзяла ў рукі котку і пабегла ўніз. Там ужо пабачыла, што частка дома разбурана, некаторыя кватэры ў вогнішчы.
Аказалася, што ў дом трапіў аскепак расійскай ракеты, такі ўжо 20 дзён руйнуюць украінскія гарады.
Я гэта прачынацца засыпаць з думкамі пра тое, што ў любы момант твой дом можа быць разбураны. Як у такіх выпадках дапамагаюць валанцёры і ўлады краіны? Пра гэта ды іншае слухайце ў нашым інтэрв'ю.
Проснулась от вспышки утром, и через пару секунд был ужасный хлопок. Вылетели двери, вылетели окна, схватила кошку, побежали, спустились вниз. Приехали МЧС, пожарники, потому что дом загорелся. Это упал кусок ракеты. Воронки не было, но хлопок был такой, что повылетали на втором этаже бетонные плиты на балконе. Приехала иностранная пресса, приехали волонтеры, иностранцы, помогали убирать квартиры от стекол, от мусора, который тут поразносили. Пока в шоке, эмоций вообще нет. Думаем, что дальше делать.
Слушай, ну такое же происходит вот не впервые, а куда люди потом деваются. То есть они живут по друзьям, по знакомым, или кто-то помогает, как-то поддерживает вас, ну, внутри города.
Насколько я слышала, сейчас пока у нас информации нет, но насколько я слышала, в других домах предоставляют какое-то жилье, пока мы не видели еще представители нашей власти, которые тут занимаются этим, нашего мэра. Поэтому пока непонятно. Пока мы пытаемся убрать свои квартиры, как-то за пленкой затянуть окна, чтобы, если начнутся дожди, хотя бы хоть что-то сохранить. Пока ждем, пока непонятно. Пока помощи как таковой, ну, кроме волонтеров, пока не было еще официально. Это Подольский не... район. Большую локацию мы сейчас не можем говорить.
Что происходит вообще вот в Киеве? Ну вот в эти последние недели, да, вот сейчас?
Ну, город тревожный, сирены напрягают, но, по крайней мере, инфраструктура работала более или менее нормально, магазины работали, вода горячая, электричество, газ поддавался, даже транспорт какой-то ходил. Но вот последние дни участились обстрелы. Насколько я помню, вчера даже было попадание в жилой дом, погиб человек. У нас все обошлось, слава богу, пока без жертв. Только пострадал дом, окна. Ну и, конечно, пока шок, пока непонятно, что чувствую. Дальше, наверное, будет пробивать это все на эмоции, но пока тихо. Город, ну, шумит. Конечно, настроение не очень хорошее у людей, потому что, ну, как может быть хорошее настроение? Ну, так я смотрю, вот сейчас из окна машины ходят. МЧСники, волонтеры убирают внизу. Стоит много прессы по-прежнему.
Как сами киевляне, как настроение в общем такие?
Шутят, как обычно шутят, даже над этим шутим, потому что свежий воздух. У нас сегодня потеплело, осадков нет, свежий воздух, это полезно. У нас как всегда. Если не будем шутить, то совсем загнемся. Духом не падаем. Даже вот такие пожилые люди, ну, я не слышала, чтобы были какие-то там истерики, сопли и слезы. Все как-то держатся, все держатся вместе, соседи очень вместе. Все как-то такое сплоченное, все единое. И истерик нет, все настроены очень так, по-боевому. Держимся.
Ты решила не уезжать?
Пока нет, меня мои зовут, дочка с мужем, но я не знаю. Да, надо дом восстановить, прийти в себя, сложить мысли все, и что делать будет, наверное, тогда понятно, потому что сейчас пока немножко растерянность, непонятно, что делать. Ну, постепенно к вечеру, я думаю, что станет яснее. Но у нас комендантский час на сутки опять. То есть если сегодня до вечера не решить уезжать, то это уже через суд. Ну, рядом у нас тут есть убежище на всякий случай, да, можно спуститься. Я еще не ночевала ни разу. Все это время была дома и, ну, так, в коридоре, так, по всей технике безопасности, чтобы не попасть под осколки. И вот сегодня точно так же, в принципе, под осколки не попало. Стеклами побит даже стены бетонные, из бетонных стен вытаскивала осколки. Настолько сильная была волна взрывная, повыбивала вытяжки, окна. Даже вытяжки в доме, непонятно почему, но, видимо, такой вот был, такая взрывная волна была. Держимся. Нам отступать некуда, нам надо выжить. Главное — выжить.
У тебя есть ощущение, что Украина победит в этой войне?
Конечно. Пусть я говорю абсолютно искренне, без ура патриотизма, я этим вообще не страдаю. Но я прекрасно понимаю, что даже если все тут положат, развалят, не оставят камня на камне, то все равно восстановим. Будет все хорошо. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Вядучы папулярнага трэвел-шоу «Арол і Рэшка» Андрэй Бідняков запісаў відэа з адказамі на пытанні, якія яму задаюць расіяне ў каментарах.
Если вы думаете, что война где-то там далеко, война намного ближе, чем вы себе представляете. Это я опять-таки из личного опыта вам говорю. Украина обязательно победит, я в этом уверен. Но вот цена очень большая и последствия, которые будут ужасны не только для нас, но и для вас. Остановите войну.
Так само у Instagram Бідняков опубликовал фото родного города после обстрелу. Ведущий рассказал, что российские захопники полностью разбурили Мариуполь. Тому що я Україна, я витримаю біль. Відомий український дует Настя Кам'янських і Потап записали нову пісню з жахливим відеошерегом і кранальним текстом. Гэта найважніша пісня. Кожний з нас Україна, ми відчуваємо яє боль. Ми віримо яє, а яна у нас, прокоментував пісню Потап у своїм інстаграм. Эстонские кинематографичные ассоциации закликают бойкотовать кинопродукцию военных режимов России и Беларуси. А докладнее аудиовизуальный контент, что вырабляется при державной подтримке России и Беларуси. Продукция незалежных киновытворцев, которые не имеют державного финансирования, будет по-ранейшему витаться. Мы высоко ценим мощную заяву белорусских кинодеячов, которые жестко осудили ворвание России в Украину. Эстонские кинематографисты закликали коллегу объединять силы и творчесть супроть бесчеловечной деятельности керовнику России и Беларуси. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио. Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
У Беларусі дэфіцыту харчавання не будзе, хоць каля 50 краін свету сутыкнуцца з нястачай ежы праз вайну Расіі з Украінай і спад там сельскай гаспадаркі.
Тым не менш, расслабляцца не варта. Па-першае, сітуацыя можа змяніцца ў любы момант, а па-другое, як кажуць эксперты, у самой Беларусі будуць расці кошты і могуць узнікнуць праблемы з асобнымі прадуктамі.
Журналістка Еўрарадыё празмаўляла са спецыялістамі і даведалася, што будзе з нашай краінай у перыяд, калі вайна Расіі з Украінай можа замарыць голадам 100 мільёнаў чалавек.
Спойлер, будзе даражэй, але з голаду не памром. Нават калі няма прамых санкцый, узнікаюць праблемы. Сельская гаспадарка не закаласіцца.
Чаму наша аграрная рэспубліка асабліва не наросціць экспарт сельгаспрадукцыі? Адказваюць старшы навуковы супрацоўнік Бірок Лео Львоўскі і эканаміст Лео Марголін.
Ад праблем з ежай у свеце пацерпяць самыя бедныя краіны, кажа старшы навуковы супрацоўнік Бірок Лео Львоўскі.
У багатых краінах прадукты проста будуць даражэйшыя, падвысіцца харчовая інфляцыя, але з голаду не памром. Расія і Украіна гэта 15% у сусветнай вытворчасці збожжа. Калі своечасова не засеюць, то будзе дрэнна.
Акрамя таго, Беларусь і Расія гэта найбуйнейшыя пастаўшчыкі калію на сусветны рынак. Калійнае ўгнаенне абедзвюх краін пад санкцыямі, што абцяжарвае становішча сусветнай сельскай гаспадаркі. Скарачэнне прапановы азначае падвышэнне цэн на калійныя ўгнаенні, а за імі і на сельгаспрадукцыю. На думку эканаміста Льва Марголіна, не факт, што прынамсі ў Расіі сельская гаспадарка моцна ўпадзе, хоць прасядзе экспарт пшаніцы.
Все-таки баявыя дзеянні там не вядуцца. Да, возможно, экспортный потенциал, прежде всего в том, что касается пшеницы, у них несколько упадет. Но дело в том, что я бы как бы не преувеличивал значение экспорта пшеницы. Хотя Украина и Россия вместе дают примерно треть экспорта мирового пшеницы. Но дело в том, что сам экспорт пшеницы, он в общем производстве занимает не такую большую долю. То есть, по большому счету, я думаю, что его можно будет компенсировать, даже если он вообще исчезнет. А этого, я думаю, не случится. Что же касается Белоруссии, то мы практически основными продуктами питания обеспечиваем себя сами. И даже, как вы, наверное, знаете, многое экспортируем. Есть несколько позиций, в частности, та же самая пшеница – особенно пшеница с высоким содержанием клейковины, которая, в общем-то, растет. Ну, у нас она особо не растет. Она растет в Украине, она растет в России, у нас ее нету. Но это означает, что, возможно, у нас будут перебои с белым хлебом. Но рожью, ячменем, овсом, этими культурами мы сами себя обеспечиваем. Что еще мы завозим из России из таких продуктов повседневных? Это гречиха. Сахаром мы в основном тоже сами себя обеспечиваем. Ну да, и растительное масло. Вот растительное масло, конечно, может подорожать. Хотя в мире его, в общем-то, достаточно.
Цены будуць расці не толькі таму, што харчавання ў свеце менш. Нават беларуская сельская гаспадарка не працуе ў вакууме. Некаторыя кампаненты для вытворчасці трэба закупляць у заходніх краінах. Гэта значыць, разлічвацца за іх трэба будзе ў валюце, якая даражэе.
Никаких санкцій в этом отношении не было, но мы зависим, в частности, завозим гербіциды, средства защиты растений. Мы завозим значительную часть семенного материала. И даже, что касается животных, значит, часть молодняка мы завозим и завозим материал для осеменения коров, в частности. Что есть определенные моменты, которые, конечно же, не обвалят, даже при отсутствии не обвалят сельское хозяйство Беларуси, но могут снизить его продуктивность.
Сельская гаспадарка таксама залежыць ад транспарту, а цэны на паліва растуць. Санкцыі ў дачыненні да банкаў пакуль не ключавыя для сельскай гаспадаркі, але менавіта лагістыка ўжо становіцца праблемай, мяркуе Леў Марголін.
У кожного предприятия есть куча подрядчиков, субподрядчиков, и если возникают какие-то проблемы, даже вот когда нету прямых санкций, возникают какие-то логистические проблемы. Где-то кто-то не хочет пропускать белорусские автомобили, где-то кто-то не хочет отгружать контейнеры в Беларусь. Где-то какие-то банки задерживают расчеты. Все это вызывает такие вот логистические проблемы, которые в конечном итоге выливаются в повышение цен. Ну и, конечно, очень большую роль в этом деле играет государство, в частности, Национальный банк. Если он начнет форсировать выпуск денег для того, чтобы поддержать предприятия, в том числе и те, которые оказались под санкциями, то это, конечно, вызовет всплеск инфляции. Ну, то есть вопрос, инфляция будет, вопрос только в том, будет ли она 15% или будет она 30%.
У период, коли некоторым краинам погрожает голод, наша сельская господарка, сдавалася б, могла б подняться. Гэтага не здарыцца, лічыць Леў Львоўскі.
Наша сельская гаспадарка ўсё роўна не моцна закаласіцца. У нас яна нізкапрадукцыйная, зямля не вельмі добрая, тэхналогіі няма, сістэма калгасаў плюс праблемы з экспартнымі шляхамі. Напэўна, ўсё роўна будзе адчуваць сябе крыху лепш, чым раней, але проста драйверам росту не стане. Тыя краіны, якія будуць у нас купляць, гэта не прэміяльны рынак. Гэта што датычыцца раслін. З малочнай прамысловасцю у нас усё ў парадку.
Таму беларусы без ежы не застануцца, але пра развіццё казаць не даводзіцца. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.